Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире программа «Другой мир» и я, протоиерей Алексей Давиденко. Как всегда, хотел бы начать сегодня передачу с сообщения о проектах наших друзей благотворительного фонда «Старость в радость». Напоминаю, что этот фонд и его директор Елизавета Олескина были у нас в эфире и рассказывали о своей деятельности, как они помогают престарелым людям, которые нуждаются в нашей с вами помощи. Два проекта, которым они занимаются. Проект первый. Фонд «Старость в радость» объявляет о начале проекта «Наша летопись». Пусть каждый из вас станет летописцем большой жизни. Присылайте нам записанные истории пожилых людей. Вместе мы сохраним самое важное – память. Ваши истории присылайте по адресу 119-146, Москва, абонентский ящик 21, с пометкой «Наша летопись». 119-146, Москва, абонентский ящик 21, с пометкой «Наша летопись». Второй проект благотворительного фонда «Старость в радость». Заработал всероссийский телефон горячей линии помощи пожилым. Этот телефон 8-985-862-9502. 8-985-862-9502. По этому телефону вы можете позвонить для того, чтобы иметь возможность рассказать о каких-либо ситуациях жизненных, о тех пожилых людях, которые нуждаются в какой-либо помощи. И служба социальной бытовой помощи, которую вы можете таким образом задействовать по этому телефону, окажет все необходимое этим пожилым людям. Не оставим пожилых людей без защиты в беде. Телефон директора благотворительного фонда Елизаветы Олескиной. 8-903-507-21-17. 8-903-507-21-17. Всю информацию о деятельности благотворительного фонда «Старость в радость» вы можете посмотреть на их электронной страничке в сети интернет по адресу старикам.ру. Старикам.ру. Сегодня у нас в студии прямого эфира гость, которого можно было бы назвать необычным, потому что частенько у нас в студии бывают люди творческих профессий, люди, которые связаны каким-либо образом с искусством. А вот сегодня у нас, наверное, в самом прямом смысле бизнес-леди. Это Мошенникова Дина Владимировна, директор по персоналу группы компаний «Софрахт». Это большая компания, которая занимается перевозками по всей России и за рубежом. Здравствуйте, Дина.
Здравствуйте.
Ну, мы с Диной Владимировной договорились, что мы будем величать ее церковным именем, которое дано было ей в крещении, Анастасия. Поэтому, наверное, и мне как-то будет более привычно, потому что мне совершенно невозможно это имя произносить, Дина, как-то я уже больше привык к имени Насти. Настя, очень приятно, что вы нашли время в напряженном рабочем графике для того, чтобы прийти сюда на эфир. Спасибо вам, что вы сделали это возможным. Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о том, насколько человеку, который поставлен на высокую должность, ведь вы директор по персоналу, собственно, большой компании, где тысячи работников, ваша компания работает по всей стране, то есть это компания федерального значения, вы человек, через которого проходят те самые тысячи людей. Конечно, они не находятся в вашем прямом подчинении, но так или иначе вы курируете их поступление на службу, их отчисление со службы, их проведение по службе. И тем самым, так или иначе, вот эти 1,5-2 тысячи людей находятся под вашим непосредственным началом, как директора по персоналу. Это с одной стороны. С другой стороны, вы верующий человек, который находит время не только для посещения радиостанций, но и для того, чтобы в субботний и воскресный день бывать на службе, молиться Богу, участвовать в церковной жизни. Насколько вера и успешность могут соединяться вот так в одном человеке? Вам вот не трудно быть одновременно человеком церковным и руководителем вот такого ранга?
Вы знаете, они на самом деле совсем не противоречат друг другу. Более того, сейчас я могу уже точно сказать, что вера помогает быть и руководителем, и в работе, и вообще по жизни. Вот, конечно, первое время у меня период моего отставления, он
относительно недавний,
да, меньше года. Вот, и первое время, конечно, было очень сложно совмещать. Я помню эти душевные терзания, метания, когда я впервые как бы Господь постучался в мое сердце, скажем так, я соприкоснулась с этим, и я как, не знаю, младенец, испытывающий жажду, я просто не могла напиться. Мне казалось, что кроме вот церкви, кроме общения с Богом, вообще в жизни ничего важного нет.
Да, и так обычно бывает всегда с человеком, который впервые переступает ограду церкви.
Да, я помню, я просто фанатично ходила на все службы, мне уже стало не доставать там только выходных дней, хотелось ходить в будни, хотелось, даже были мысли о том, чтобы в монастырь вообще уйти. Мне казалось, ну, настолько это вот очевидно, и как вообще, что может вообще другое волновать человека, когда вот...
Не пострадала есть... ли работа
да,
ваша при
Господь.
Этом?
Я думаю, что, конечно, пострадала в какой-то период, вот, но это был тоже важный период для меня.
Никого переосмысления, может быть?
Переосмысление, да, и становление, и выход, скажем так, на другой уровень отношений с моими руководителями, с подчиненными, с коллегами из линейных отделов. Вот, потому что в какой-то момент ну, успех, мне было вот сложно как-то даже идентифицировать это слово вообще, про что успех, да? Потому что если ты считаешь себя успешным в среде вот в рабочей, в бизнесе, то для меня это было равно гордыня. Ну, то есть получается, что тогда это я сама
своими
чего-то
собственными
своими
силами.
Собственными силами. Вот я такая умная, я такая
добилась.
Какая-то, да, волевая, добилась чего-то. А на самом-то деле ведь нет, ведь, ну, на все воля Божия. И просто в данный момент, на том месте, вот нужны были, может быть, мои качества для этой работы. В какой-то момент они будут не нужны, будет нужен другой человек. И поэтому я вот болезненно, наверное, переживала вот это состояние успеха, неуспеха. То есть в какой-то момент для меня важно было сделать карьеру. Да, мне было очень приятно, когда меня назначили на эту должность, когда меня там избрали членом правления. Ну, были какие-то такие вот карьерные взлеты.
Причем, насколько я понимаю, в довольно молодом возрасте, собственно.
Да, директором персонала стал в 26 лет.
Всего лишь.
Да. И, естественно, я возгордилась. То есть мне казалось, что все, я молодец. Это вот...
Пиковая точка достигнута,
да.
Некоторая.
Да, и потом как-то произошла переоценка ценностей, и на работе начали происходить проблемы. То есть какие-то вещи, если вначале у меня так легко складывались со всеми отношения, у меня получались какие-то вещи, то в какой-то момент вдруг все стало сыпаться. Просто вот из рук валиться, и руководители стали недовольны, на меня часто срывались, кричали там, какие-то неприятные вещи говорили, какие-то создавались такие политические ситуации. Я даже не понимала, вот, а как, а чего. Да, вроде бы я такая же. То есть я делаю все то же самое. Но в какой-то момент у тебя это все получается, а в какой-то момент ты вдруг оказываешься не у дел. И тогда я поняла, что на самом-то деле на все воля Божия. И вот эти вот ситуации, они мне, я сейчас очень благодарна им, потому что они мне позволили присмирить немножко мою гордыню и показать, что нет, не я решаю.
Да, это некоторый первый итог, может быть, ваших первых лет в церкви. Вот что хотел спросить. Вы сказали, что вера и успешность – это вещи, которые друг другу не противоречат. Ну, это очевидно вполне. Мы, естественно, это говорим для тех, кто считает эти вещи противоречивыми. Но вы сказали, что, становясь верующей, вы увидели, что ваше христианство стало вам некоторым образом помогать. Вот в чем эта помощь? Вы как-то по-другому стали видеть людей, себя?
И то, и другое. Ну, наверное, благодаря тому, что я по-другому взглянула на себя, увидела свои какие-то недостатки, свои, я по-другому стала и к людям
относиться. То есть раньше их не было, этих недостатков?
Ну, я их как-то не замечала.
До 26 лет.
Или пыталась не замечать, на многие вещи закрывала глаза. То есть, ну, такого вот истинного раскаяния, правда, не было. И когда оно пришло, ты понимаешь, что да, ты слаб, ты немощен в каких-то вещах, и ты не имеешь права осуждать людей. Ты не поставлен для того, чтобы распоряжаться чьими-то судьбами. Ты не поставлен для того, чтобы кого-то унижать там или говорить какие-то нелицеприятные вещи. И я, ну, очень сильно изменила отношение именно к людям. То есть я в них стала замечать для меня вообще стерлись какие-то грани должностей. То есть перестали существовать руководители, подчиненные, кандидаты, которые приходили.
А руководители нас не слышат сейчас случайно?
Может быть, слышат, но я, в принципе, готова им это то же самое сказать.
Нужно же каким-то образом соблюдать иерархию в компании.
Да, иерархия есть, а это не мешает уважать их. То есть ты просто начинаешь в них видеть людей.
Может быть, это как раз иерархия уважения, скорее.
Да, конечно. Ты просто в них уважаешь не должность, а уважаешь те человеческие качества, которые...
Ну и таланты.
Благодаря которым они как раз и заняли эту должность. Поэтому это абсолютно одно другому не противоречит.
Действительно, когда человек так или иначе переосмысляет себя, ему легче переосмыслить отношение к другим, потому что человек начинает замечать общность свою с другими. Да, начинает понимать, что те проблемы, которые в нем, также живут и в других. И это рождает то самое, что мы называем состраданием, сопереживанием. А вам по должности и по необходимости в работе приходится не только с радостью принимать, но и с сожалением увольнять. Как, насколько вам удается хранить вот какой-то такой внутренний баланс и выдерживать какую-то грань? Каким образом вы это делаете?
Да, к сожалению, это самая неприятная часть нашей работы. Вот, но...
Ну, есть очевидные случаи. Понятно, что человек грубо нарушает трудовую дисциплину,
да.
Он просто вредит коллективу, его необходимо уволить. Это, может быть, самые простые случаи. Но ведь есть и где-то какие-то более сложные вещи в отношениях с людьми.
Да, но, кстати, когда человек даже нарушает дисциплину, и, ну, казалось бы, ведет себя таким вот очевидным образом, как бы нарывается на увольнение, но за этим тоже стоит какая-то неудовлетворенность, обида, где-то недооцененность и, может быть, даже, ну, скажем так, недоработка меня конкретно и моего отдела в том, что человек не был мотивирован на этой работе. Вот, но людей приходится увольнять, к сожалению, да, это очень всегда такая болезненная процедура. Я к этому стала относиться более философски. Если раньше я как-то включалась в этот диалог активно, естественно, человек, никто не любит гонца с плохими вестями. Когда ты с человеком начинаешь говорить об увольнении, естественно, на тебя сразу весь негатив перекидывается.
Да, он фокусируется на том, да, конечно,
да, кто говорит об этом. И очень сложно от этого абстрагироваться. То есть тебе кажется, что нападают конкретно на тебя, и вот тебе нужно срочно прям как-то защититься. Ты включаешься вот в эту какую-то агрессивную такую игру, и остановиться сложно. Вот в этом плане вера помогает. Ты абстрагируешься, и ты понимаешь, что ты на этом месте сейчас просто поставлен как... Ну, то есть на моем месте может быть любой другой человек. И этому человеку, значит, нужно это пройти.
И вы сами можете оказаться на месте.
И я сама могу, да, оказаться на этом месте. И, наверное, для чего-то человеку нужно пройти вот этот этап в своей судьбе. И если не я, то это будет кто-то другой с ним разговаривать. Тут просто важно действительно как-то по-человечески, не, ну, как бы не унижая, обращаться к каким-то таким вот человеческим,
ну,
качествам.
Достоинством,
да,
таким образом.
Да, не обижая человека, а просто действительно по-хорошему объяснить ситуацию и как чего. И у нас, ну, как-то вот за последнее время очень достойно все уходили. Даже те люди, с которыми прощались некрасиво и с которыми поступали вроде как, казалось бы, некрасиво, совсем всегда находится.
Да, у нас в обществе как-то принято считать, что верующие люди, они, ну, некоторые с такой какой-то крайней позиции считают, что верующие люди вообще не должны занимать каких-то таких высоких должностей, получать большие оклады, что это вот, ну, вот в прямом смысле несовместимо с христианской верой, что верующие люди, ну, особенно в глазах, может быть, людей не церковных, это какие-то такие, ну, часто говорят в адрес церковных людей, что вот вы там какие-то неудачники, что вы вообще в церкви оказались, потому что что-то в жизни не удалось и так далее. Вот вы, наверное, такой живой пример опровержения такой точки зрения, да, потому что совершенно очевидно, что ваша какая-то карьера и продвижение по карьерной лестнице было более чем стремительным. Вы в 26 лет занимаете должность федеральной компании, целого директора по персоналу. Вы человек успешный, финансово независимый, получающий достаточно, чтобы обеспечивать и себя, и свою семью, родительскую семью. Почему же тогда в обществе существует вот этот шаблон, вот этот штамп, что вот верующий человек, он должен вот некоторым образом где-то приостановиться, где-то остановить свое развитие. Вот не считаете ли вы, что этот штамп, он в какой-то мере отражает правду, или это неправильно, с вашей точки зрения?
Тут есть два аспекта, вот я услышала для себя в вопросе. Еще один важный момент, который хотелось бы озвучить. Ну, часто действительно бытует мнение, что люди приходят в церковь, когда у них какие-то такие вот душевные...
Что-то случается.
Что-то случается, да. И у меня, на самом деле, я по той же причине оказалась в церкви. То есть у меня что-то случилось, но это случилось не внешние обстоятельства, а случилась внутренняя переоценка. Потому что как раз...
Причем та переоценка, которую вы не ждали, очевидно.
Да, абсолютно. Она просто свалилась, как снег на голову.
Без вашего произволения.
Да, да, да. Это просто вот случилось само собой. И как раз я почувствовала какую-то такую внутреннюю пустоту в тот момент, когда я была на пике своего успеха. Ну, успеха в кавычках. То есть, казалось бы, все есть. Да, хорошая работа, потрясающая семья, друзья, все. А вот счастья как-то нет. И внутри какого-то спокойствия нет. И тебе вот эти деньги, вот эти признания какое-то, оно тебе истинного удовольствия не доставляет.
И, может быть, как раз на этом самом пике этого так называемого успеха еще более остро ощущаешь нехватку счастья.
Да, да, именно так. И ощущаешь вот эту вот свою какую-то внутреннюю пустоту.
А как вы для себя вот в первые мгновения отвечали, вот откуда это, почему это такая пустота при совершеннейшей такой вот действительно успешности, внешней успешности, откуда она, как вы для себя отвечали? Понятно, что сейчас этот ответ найден, а вот в тот момент, в первый момент, как вы для себя отвечали, откуда это, почему так?
А в тот момент я вообще не понимала, что происходит.
То есть смятение пребывало?
Да, я была в полном смятении, причем я пыталась забить эту пустоту еще большей материализацией. То есть мне казалось, ну как? Ну
больше вроде... работать, больше покупать.
Да, ну вроде все есть, но может быть надо больше путешествовать. Может быть надо больше покупать.
Попробовали дорогие.
Да, я... у меня вот загранпаспорт, наверное, за полтора года закончился. Просто не было свободных страничек для виз. Но я поняла, что это тоже не приносит удовольствия. Там я кинулась в какие-то в транжирство, в прямом смысле этого слова. То есть я начала покупать много чего-то...
Нужного и ненужного.
Нужного, ненужного. Я кинулась в какие-то удовольствия, когда вот мне казалось, что нужно только ходить там по ресторанам,
театры,
да, и вот это только приносит удовольствие. И когда я вот металась и стучалась, то есть все эти двери, они были закрытыми. Ты как горох об стену бьешься, ты понимаешь, что ты не находишь для себя там ответа. И в какой-то момент я остановилась, и я думаю, сколько можно бегать от себя? Все, я не могу бегать. И вот я почувствовала какой-то такой внутренний порыв остановиться, прийти к себе. И я даже уехала для этого вот на Алтай, на практику голода, голодания, когда я отказалась вообще от всех условий. То есть мы жили буквально в таких...
Ну, надо делать пометку, что это ваши внецерковные опыты.
Да, 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 это еще было до церковления. И вот как раз в тот момент, когда ты отказываешься от каких-то вот бытовых вещей, тебе не нужно заботиться там о пропитании, о каких-то вот материальных вещах, да, и ты вдруг понимаешь, что...
Некоторое освобождение такое.
Да, и вдруг что-то вот произошло такое, у меня в тот момент произошло раскаяние. То есть я поняла, что, Господи, а я же всю жизнь жила неправильно.
И только к этому стремилась.
Да, то есть я вот чего я искала, вот чего я на самом деле жаждала, а вот это все наносное, ну, как бы, и мне просто настолько было первое время даже очень тяжело вот это осознать, сколько было времени потрачено впустую. Сколько было неправильных, сколько было совершено ошибок по дороге и неправильных мыслей, неправильных действий, сколько я обижала людей, сколько я вообще грехов совершила за все это время. И произошло какое-то такое вот освобождение на самом деле, и появилась какая-то реальная цель.
И появилась открытая дверь.
Да.
Ну вот, удивительно, я, может быть, хотел бы здесь некоторым образом заострить внимание всех нас и слушателей, что для того, чтобы встретить Господа вот в той или иной судьбе, иногда человек даже ничего не предпринимает, а иногда даже предпринимает обратное тому, чтобы идти навстречу к Богу. И тем не менее, Господь его находит все-таки на путях его жизни. Да? И вот в вашем случае это, наверное, так, да, потому что вот вы как раз и говорили об этом, да, что вот какое-то такое продвижение, та же самая успешность, о которой мы сегодня говорим, такой ранний успех, и вдруг пустота внутренняя, которая заставляет человека куда-то двигаться, не самоуспокоиться, но прийти к тому самому раскаянию. Это, может быть, мы говорим для тех, кто спрашивает или сомневается, или удивляется тому, что вот как же Господь вот кого-то оставляет, кого-то нет, кому-то приходит, кому-то нет. Наверное, это ответ на вопрос, что действительно Господь ко всякому человеку приходит, да, и к человеку, который, казалось бы, далек совершенно от Христа, и к человеку, который вроде бы должен быть в церкви, к любому человеку Господь приходит и разными путями. И вот здесь вы как раз сейчас рассказали о том, как Господь дал вам себя почувствовать через ощущение своей внутренней пустоты. Вы закончили целых 3 вуза. У вас и востоковедение такое, и с философским уклоном, и с уклоном в международные отношения, образование, востоковедение, 2 психологических образования, 1 в МГУ и другое замечательным немецким словом. Произнесите его, пожалуйста.
Московский гештальт-институт.
Гештальт-институт. Наверняка человек, который, специально скажу, отягощен такими знаниями, проходит вот этот путь к какому-то такому переосмыслению, переживаниям внутренним, чуть, может быть, более сложно, чуть, ну, как-то с большими затруднениями, чем человек, который не отягощен такими знаниями. Это действительно так? Вот вам как-то помогали эти знания, мешали на пути к Богу? Или вообще нейтрально?
Ну, скажем так, на пути к Богу помешать, наверное, не смогло ничего, потому что он вот просто вот как-то постучал в мое сердце, и все. И это было, это вот просто был факт, с которым, да, ты оспорить не можешь. То есть меня уже просто ноги сами несли, и я даже в какой-то момент я сопротивлялась, я противилась. Я помню, как я, ну вот после того, как я вернулась, я начала искать место, куда бы я могла вот приткнуться, ну, это был храм. И я не знала, что такое исповедь, вообще, что такое раскаяние, но я вот почувствовала, что вот прям меня это все тяготит, и мне прям нужно вот прям куда-то прийти и излить свою душу.
Как же вы нашли храм?
Храм я нашла случайно, ну, наверное, как и все. У меня подруга на тот момент ходила на акафисты, на молебны с акафистом, который поет Петру Феврению Муромским, и я говорила, сейчас поют, но причем она ходила именно петь. Да. Мне нравилась эта атмосфера, когда ты можешь постоять и попеть. И она меня очень долго звала с собой на эти акафисты, наверное, на протяжении 2 лет. Причем на тот момент я жила недалеко от храма, и, казалось бы, ничего не мешало. Вот, но как-то все
не пришел день.
Да, не приходилось. Вот, а потом, когда я уже вернулась с вот этим вот ощущением Господа внутри, не знаю, как это правильно назвать, да, это, наверное, передать словами невозможно, это только вот прочувствовать можно. Я начала искать, куда бы вот прийти, может быть, на исповедь или пообщаться. Я почувствовала, что мне, наверное, нужно пообщаться с батюшкой. Я не знала, как это сделать, но вот я вспомнила про вот эти акафисты, пришла в храм сначала не в тот, я пришла в Большое Вознесение, которое находится недалеко от нашего храма, и так интересно, зашла, спрашиваю у служителя за ящиком, говорю, а скажите, пожалуйста, вот здесь я слышала, что акафист должен быть. Говорю, я вот пришла попеть, на меня бабушка такая церковная, да, так посмотрела, говорит, сюда не петь приходит, сюда молиться приходит.
Ну что справедливо.
Да, вышла, звоню своей подруге, я говорю, ты знаешь, как-то что-то, наверное, у нас какое-то произошло недопонимание. Она говорит, а, это в другом месте, говорит, тебе немножко ниже пройти нужно.
Нужно пройти по улице, да.
Да, буквально 500 метров.
Вы попали в храм.
Я попала в храм, да, мне очень понравился акафист. Атмосфера, которая там создана. Я тогда не знала, как молиться, я вообще не знала ни одной молитвы. Вот. И после этого я как-то начала ходить. Наверное, первый месяц я ходила только на акафисты. и как-то созревала вот к тому, чтобы прийти на исповедь. И в какой-то момент все-таки я созрела. Мне, кстати, помог коллега по работе, который мне сказал, что ты понимаешь, главная цель жизни – спасение своей души.
Для вас это было новостью какой-то?
Да. Такую формулировку я слышала впервые, хотя я занималась разными духовными практиками до этого, но мозг был засорен, поэтому...
Там, почему вы не нашли успокоение вот в тех духовных практиках, которыми вы увлекались? Чем они вас не удовлетворили?
Наверное, там был временный эффект какой-то. Да, естественно, какой-то результат был, и пользу я для себя в этом видела, иначе я бы этим не занималась. Но... То есть я чувствовала вот этот эффект только когда я занималась практикой. Ну, из практик это было 12 лет йоги, это были всякие буддийские монастыри, это были дервиши, 3 месяца я жила в Стамбуле, занималась суфиями, суфийскими кружениями. И да, пока ты находишься там, когда перед тобой есть учитель, когда ты вот в этой практике, ты танцуешь, так вот наслаждаешься миром, вроде как все здорово. Но потом ты возвращаешься в свою привычную жизнь.
К себе, собственно.
Да, к себе. И ты сталкиваешься с таким, какой ты есть. Да, ты такой вот раздражительный.
Да, то есть внутренне да, ничего не поменялось.
Да, и я поняла, что... Ну, то есть у меня образовалась такая зависимость как бы от этих практик. То есть я поняла, что мне нужно постоянно ездить. То есть мне нужно постоянно ходить на йогу. Постоянно нужно, я не знаю, ездить в эти монастыри, чтобы вот как бы напитываться. И какое-то время мне этого хватало.
Ну, можно ли сказать, что они оказались бесплодными в конечном итоге? Промежуточные плоды какие-то были, а вот в конечном итоге?
Наверное, не могу так сказать.
В чем тогда их плод для вас, как христианки сейчас?
Ну, это в первую очередь мой опыт. И это опыт проб и ошибок, и благодаря которому я сейчас вообще имею какую-то базу для сравнения.
Ну, это по схеме, что отрицательный результат – это тоже результат.
Ну да, если бы не было отрицательного, ты бы не смог оценить положительное.
Да-да-да. Ну, то есть, я как раз имел в виду, что каких-то, собственно, по сути, положительных результатов, которых вы ждали, вы не получили.
Ну, скажем так, я не получила, да, какого-то изменения.
Конечного и существенного, такого ощутимого какого-то результата, да?
Ну, наверное, да.
Того, что вы искали.
Иначе я бы не оказалась...
Наконец вы попали в храм, бывали на акафистах, приближается время вашей первой исповеди. Эта исповедь прошла.
Да.
Вы почувствовали какую-то принципиальную разницу вот между тем, о чем вы сейчас говорили, вот этих буддийских, суфийских практиках, между этими практиками, и тем, как православная церковь ведет к спасению вот эти души, которые приходят?
Да. Да,
а в чем вот эта разница?
Произошло.
Ведь и там вроде бы духовные практики. Вот вы как человек, побывавший и в буддийских монастырях, и в знающий толк в суфизме, пришли в православный храм. Что вы для себя такого нашли, что наконец успокоило вашу душу?
Ну, тут есть 2 аспекта исповеди, которые важны были для меня. Первое – это... Я почувствовала какое-то прямо облегчение и освобождение сразу после исповеди. Я помню вот свое состояние после первой исповеди, когда я вышла, я просто как ребенок, я, наверное, в детстве только переживала такие эмоции, я начала прыгать, скакать, смеяться и сразу всем звонить и говорить, какое у меня хорошее состояние.
Директор по персоналу федеральной компании прыгает на улице. И звонить всем после исповеди.
Да, но это правда было такое неописуемое состояние, когда ты, вот тебе прям хочется летать.
Скептики вам скажут, что, ну вот, вы просто слишком эмоциональны, и поэтому так восприняли. А на самом деле ничего такого не произошло. Вот что-то внутри, наверное, еще произошло.
Да, вот это как раз 2 аспект, к которому я хотела подойти. Он заключался в том, что я поняла, что если раньше я в практиках... Ну, например, могла получить какое-то состояние, и оно тут же улетучилось. Тебе, чтобы его получить, нужно было опять прийти на практику. То здесь это не работает. И дальше начинается каждодневный кропотливый труд. Труд над собой, потому что ты понимаешь, как я же вот только что исповедовалась, ну, например, в осуждении. И вот я вижу, как, ну, я не знаю, грубо говоря, в... городском транспорте мужчина не уступает место женщине, я думаю, вот он бессовестный. Потом думаю, стоп, вот что я сейчас делаю? Вот я же осуждаю. Но я же только что исповедовалась.
Значит, нужен труд.
И значит, что-то нужно менять. Значит, это не работает просто прийти и исповедаться. Значит, нужно менять себя и менять не просто даже на уровне поведения, а на уровне мыслей. И это было, ну, такое очень...
На уровне своей природы даже в каком-то смысле.
Да, на уровне где-то инстинктов. И где-то инстинктов, где-то характера, где-то твоих реакций, потому что ты вот не можешь так вот за раз отслеживать.
Это то, что в святоотеческой аскезе называется преображением человека, да? Что это действительно некоторое изменение такое, что он преображается, то есть из одного образа приобретает некоторый другой, да? Из человека ветхого становится человеком новым. Угу. Так, и что же случилось дальше? Вы увидели, что вот этот ежедневный труд необходим. Он вас не отпугнул каким-то образом?
Испугал. Но испугал не в том плане, что нужно меняться и что нужно работать, а
что результатов испугал, быстро нет.
Да, во-первых, что нет быстрых результатов, а во-вторых, что я больше никогда не буду жить уже так, как прежде. И что я помню даже, как я пришла к своему духовнику в естественных чувствах и просто плакала и говорила, я не готова к этому. То есть у меня такое ощущение, что я расту духовно быстрее, чем я к этому созрела. И, то есть ты понимаешь, что ты уже, да, вроде бы как ты не можешь уже обманывать, ты не можешь, где-то осуждать, там еще какие-то грехи совершать, а по-другому ты не можешь. Твоя природа, она такова, и ты каждый раз вот сталкиваешься вот с этим сопротивлением, это были такие болезненные переживания, которые,
Как вам удалось преодолеть все это?
И, кстати, вот здесь сказать, я даже винила в этом церковь. То есть мне казалось, что...
Что вот поставили передо мной такие условия.
Что да, что эта церковь диктует свои догматы какие-то, что вот это вот жесткость, что нужно постоянно исповедоваться. И я в таком каком-то была подвешенном состоянии очень долгое время, потому что ты понимаешь, что ты уже как жила не можешь жить, как прежде, но а как по-другому ты не знаешь. И тогда, я помню, мне духовник очень так поддержал меня в этой ситуации. Он со мной остался после службы, долго разговаривал. И говорит, понимаешь, что ты просто не приобрела пока еще опору, на которую ты можешь опираться. То есть из-под тебя выбили те столбы, которые были наносные, а вот эту крепкую веру ты еще не обрела. И потом у меня началась действительно такая вот работа над собой, и на этом этапе...
Но вы поверили вот этому опыту, о котором вам говорил священник, да? Ведь это же действительно все нужно принимать на веру. Вы же не можете некоторым образом проконтролировать, правильно ли говорит духовник или нет. Ведь нужно же на веру все это принимать, да? Вот он сказал, ты знаешь, вот у тебя, значит, какие-то прошлые твои фундаменты ушли из-под ног, теперь, а нового еще нет. Но ведь... Это же только на веру можно воспринять.
Да.
Да? Вот можете сказать, ведь многие люди в какой-то момент, если не все, может быть, да, которые проходят путь воцерковления, они, пройдя вот полгода, год, какой-то восторг, то, что называется неофитством, а потом вот сталкиваются действительно с каким-то охлаждением, с какой-то, опять какой-то пустотой, да, что вот я вроде все делаю, а во мне мало что меняется. И это приводит многих к отходу от церкви. Да? Почему вы не отошли? Почему вы поверили духовнику? Имея, в общем-то, и два психологических, и востоковедческое образование, и достаточно при, не скажу юном, но молодом возрасте, да, достаточный опыт жизненный. Почему вы поверили? Вот, ведь это же буквально на слово. Ведь, видимо, что-то кроме слов еще было, какое-то внутреннее ощущение.
Было внутреннее,
правда, может быть.
Да, было внутреннее ощущение. Ну, я даже не могу, наверное, это словами передать. Ты понимаешь, что а по-другому ты уже не можешь. Как вернуться назад? И было страшно. То есть я понимала, что если я вернусь назад, я вообще разрушу себя полностью.
А можно ли сказать, что вот этот совет духовника, он некоторым образом принимался вами как органичное продолжение вашей внутренней жизни духовной?
Да. Я на самом деле очень благодарна, потому что это был очень важный Ну, такой вот этап в моем духовном становлении. И, наверное, без этой поддержки, без этой опоры, ну, то есть вот без какой-то, ну, скажем так, я как человек с образованием, с каким-то опытом работы, я такой сама неверующий. И, естественно, одной веры мне было недостаточно.
Хотите пальцем потыкать?
Да, то есть мне нужно вот самой как-то... А опираться не на что. И получается, что вот этот вот опыт духовника, его слова, они вот легли на сердце. Плюс я вспомнила, у меня родители всегда меня как-то... ну, часто говорили такую фразу, что время все лечит. И оно наложилось, вот что, да, наверное, просто нужно довериться и посмотреть со временем, как это будет дальше.
Можно ли, исходя из вашего опыта, всем тем, кто сейчас находится в такой ситуации, посоветовать довериться Матери Церкви и немножечко подождать, потерпеть? Можно ли сделать такой совет? Можно дать такой? Что бы вы посоветовали, вот, имея такой опыт?
Ну,
как христианка в данном случае, не как директор по персоналу, а как христианка.
Знаете, я как психолог просто советовать не люблю, потому что я считаю, что человек ко всему приходит сам.
Ну, однако вы же услышали совет духовника, и это сыграло свою роль. Не лишайте совета и других. Вот вы прошли эту кризисную какую-то точку. Слава Богу, что вам кто-то где-то что-то подсказал. Вот наверняка есть те, которые примерно в таком же кризисном положении находятся. Ну, что мы имеем в виду, да, что вот то, что я говорил. Человек, вот он год, полтора, два походил в церковь, первые какие-то восторги прошли от мерцания свечечек, от красивых икон, от красивой росписи в храме, от красивого пения. И человек встретился с самим собой. И вдруг обнаружил, что он из себя представляет не такое прекрасное зрелище, как он ожидал. Да? И причем это совершеннейшая такая неизбежность. Да? Угу. Ему хочется убежать от этого, но он уже понял, что он встретился с самим собой. А вот не хочется с таким самим собой встречаться, и хочется отойти, чтобы не было больно. Да? Вот что вы скажете таким людям?
Ну, знаете, здесь, наверное, советом будет только перетерпеть и смириться. И я, наверное, здесь вот приведу метафору семьи, когда ты... Ну, то есть в любой семье тоже бывают кризисы. Вот эта любовь, очарование человеком, в какой-то момент ты сталкиваешься с тем, что, ну, сталкиваешься с реальным человеком, который может быть не такой лицеприятный, да, и где-то может и предать, может быть, и... Но, тем не менее, у тебя есть какие-то обязанности, и ты просто продолжаешь выполнять эти обязанности, оставаться рядом с этим человеком, и потихоньку эти кризисы, они как бы вот выравниваются, и люди... по-другому потом могут взглянуть друг на друга. И
так же и в отношениях с Богом.
И так же и в отношениях с Богом. Просто в какой-то момент нужно перетерпеть, ну, где-то, может быть, себя усмирить, да, и продолжать выполнять свои обязанности.
Вы заговорили сейчас о семье. Я знаю, что вы привели своих родителей к венчанию.
Да.
Как вам это удалось?
Вообще, я могу сказать, что...
Вы верили, что вам это удастся?
Нет. Я, если честно, даже не надеялась. У меня вот с приходом моим к церкви вообще стали происходить какие-то чудеса в жизни. И к вере пришли очень многие люди, от которых я вообще не ожидала. Меня стали звать крестить детей, у меня какие-то друзья пришли к вере, которые вот я думала вообще они никогда...
Не способны к вере.
Да, вот точно вот этот человек не... И то же самое с родителями. Я родители у меня, ну, не могу сказать, что неверующие. Наверное, в сердце каждого человека есть какая-то вера. Может быть, он ее не может как-то обозначить.
Ну, это наши типичные советские родители.
Да, но у них вот не было опыта, скажем так, и церковного, и для них это что-то вообще такое далекое было. И, в принципе, я их и к крещению привела, родителей своих. Я в детстве просто настояла, чтобы меня крестили. Когда меня пришли крестить, оказалось, что и родители некрещенные, и крестные мои некрещенные, они все друг друга перекрестили. И как-то так. А с венчанием получилось так, что я просто поехала с подругой в отпуск. Она мне как-то так подкинула эту идею. Говорит, а ты не хочешь, чтобы вот родители повенчались? Говорит, вот может как-то у вас там сложится в семье сразу по-другому. У меня, у сестры моей. Я думаю, а почему бы нет? Как-то мне такая идея даже в голову не приходила. И я приехала, им звоню, такая счастливая, говорю: папа, вы не хотите повенчаться?
И что вы ответ услышали?
Папа так как-то да, говорит: а зачем? Я говорю: ну как, ну вот, вы благословите свой брак. Говорю, у нас, ну, я просто немножко сманипулировала.
Как психолог,
да, образование. Потому что я, у меня на тот момент сестра разводилась с мужем, и я говорю: ну вот, может быть, если вы повенчаетесь, у сестры все наладится, там как-то у меня наладится.
Задели родительские
чувства. В личной жизни, да, и они как-то почувствовали свою ответственность и подумали: ну, а почему бы нет? Был, конечно, период сомнений, они там думали, как-то между собой это все обсуждали, но тут я проявила настойчивость и говорю: ребят, ну, вы уже 30 лет, больше 30 лет живете вместе, счастливо, все здорово. Я до сих пор, вот я смотрю на своих родителей, и для меня это идеальный пример семьи перед глазами. Они до сих пор ходят за ручку, целуют друг друга и с такой нежностью смотрят друг на друга, что вот, ну, точно я бы хотела в своей семье повторить эти отношения.
А теперь они еще и венчаны.
А теперь еще и венчаны, да. И меня удивило, говорю: а чего вы сомневаетесь вообще? Вы что, собираетесь разводиться? Вы что, собираетесь там как-то... Какие могут быть вообще сомнения? Ну и так подумали все, на семейном совете посовещались, и вот как раз на Красную Горку в этом году, после Пасхи, в первое воскресенье, мы их повенчали.
Вы ведь тоже присутствовали на венчании?
Да.
И ходили вместе с родителями вокруг креста Евангелия?
Да.
Как вам ощущение дочери, которая идет вслед за венчающимися родителями?
Я отвечу, наверное, той же фразой, которую я сказала духовнику, который подошел ко мне после венчания и спросил: ну как? Я говорю: вы знаете, я теперь себя чувствую законно рожденным ребенком.
То есть. Ну что ж, Настя, дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. И за те последние минуты, которые у нас есть, я хотел бы задать вопрос Насте, может быть, несколько неожиданный, но думаю, что это будет полезно и, может быть, некоторой части наших слушателей, которые сегодня у радиоприемников. Дайте, пожалуйста, несколько профессиональных советов. Вот вы директор по персоналу. Мы знаем, что очень многие наши соотечественники находятся в сложной ситуации, не могут найти работу. Ну, понятно, мы убираем какие-то маргинальные случаи, когда они принимают на работу наркоманов или трижды судимых. Это понятно, здесь сложно что-либо сделать. Хотя и такие работники тоже устраиваются на работу. Я знаю такие случаи, как человек, бывающий в следственном изоляторе. Я сам лично, помню, встретил своего подопечного, который устроился не куда-нибудь, а в структуры Министерства внутренних дел после того, как отсидел срок. Вот. Это действительно реально. Поэтому даже те, кто, у кого есть какие-то судимости или даже там болезнь в прошлом, наркомания, такие тоже могут устроиться на работу, если, конечно, они оставляют все свои пороки в прошлом. Вот мы берем людей, которые имеют, ну, достаточную квалификацию какую-то, ну, ту или иную, там, среднее специальное образование, высшее образование. А поскольку вы человек, занимающийся в целом проблемами персонала по России, знаете, наверное, ситуацию в регионах, что нужно сейчас вот человеку, который вот завтра пойдет в отдел кадров? Какой совет вы дадите? Понятно, что один будет устраиваться в компанию «Софрахт», другой будет устраиваться в школу, на разные специальности, это люди разного возраста, и абсолютно универсального совета мы им не дадим, конечно, это сложно. Но вот на что обратить внимание, какие вот пункты им записать сегодня в бумажечку, чтобы более или менее успешно прийти в отдел кадров и сказать: вот возьмите меня.
Угу. Ну, вы знаете, я думаю, что главный совет здесь – это не бояться. Мне очень нравится фраза, чем отличаются успешные люди от неуспешных. Неуспешные боятся и не делают, успешные боятся и делают. И тут, наверное, просто важно не бояться стучаться вот в закрытые...
Даже если 10 раз отказали.
Даже если 10 раз отказали.
Ну, а как
не
вот
бояться прийти в 11 раз.
То человек есть... испытывает ведь какое-то, ну, смущение, он начинает сомневаться в своих силах, что вот у него недостаточно квалификации, его никуда не берут.
Есть просто очень много факторов, которые должны совпасть. Это человек, который истинно верит и не боится. Он в любом случае найдет свое место, рано или поздно, но Это будет вот его место. И часто бывает человек с хорошей квалификацией, с прекрасным опытом работы, там, с кучей образований, но он просто не вписывается, например, в корпоративную культуру.
Ну, в коллектив, так или иначе.
Или в коллектив. Или конкретно к вот этому руководителю. То есть вот я вижу людей на собеседовании, да, и я понимаю, что руководителю будет некомфортно общаться с этим человеком в силу тех или иных, просто даже психологических причин, в силу характера, темперамента, не знаю, реакции, защитных механизмов. Поэтому... А таких критериев очень много. Человек должен совпасть и с руководителем, и в коллективе.
И если, по профессиональным навыкам.
Если это руководящая должность, и с подчиненными, да, плюс по профессиональным навыкам, плюс по каким-то психологическим характеристикам. И это такой вот целый комплекс разных черт, которые, ну, тут реально нужно искать свое место. Поэтому нужно не бояться, да хоть 100 раз.
Ну вот у нас, вы наверняка лучше меня знаете, ведь много семей таких неполных, где мать воспитывает своего сына. Вот этот сын вырастает, ему 30-40 лет, он не получил какого-то отцовского воспитания. Вот он такой неуверенный в себе. Ему тоже идти 11-й, 20-й, 50-й
да.
раз.
А ему тем более.
Значит, первое, не бояться. Второе.
Второе, ну, наверное, быть честным.
То есть быть. То есть не пытаться приукрасить.
Не пытаться. Это можно приукрасить на этапе резюме. Например, да. И то даже не приукрасить, а можно просто грамотно составить его, чтобы, ну, вот вы когда машину...
Подать лучшие
стороны. Да, когда машину продаете, например, вы же не будете говорить, что, ой, вы знаете, там, она глохнет, у нее там проблемы с двигателем. С таким настроением машину не продашь, да. То же самое, вы можете, да, показать, приукрасить, ну, не то чтобы даже приукрасить, вы можете просто показать свои какие-то достоинства лучшие и, может быть, не выпячивать свои какие-то недостатки. Хотя... Для какой-то конкретной работы, может быть, и ваши недостатки будут казаться достоинством. Вот, поэтому тут важна вот эта честность, потому что если ты будешь пытаться, ну, как бы, примерить рубаху не по себе, то и потом и тебе не будет комфортно работать, и пользы от работы такой не будет.
Ну, просто последует увольнение.
И компании, не обязательно даже увольнение, иногда люди на это тратят несколько лет и работают не на своем месте. И чувствуют глубокое неудовлетворение в душе, потому что они занимаются не своим делом. И, может быть, и руководителю его жалко уволить. Ну, как бы формально он все выполняет. Да, он там по пунктам делает то, да, там он вовремя приходит на работу, вовремя приходит, там, последовательно выполняет все поручения, но человек не горит на работе, у него не горят глаза. И, ну, скажем так, он просто не мотивирован. И тут это как раз важный этап собеседования, когда ты понимаешь, тебе это интересно будет вообще или неинтересно, и не соглашаться на полумеры. Лучше, да, побыть еще месяц без работы, ну, понятно, что это... Я не могу, не имею права такие советы давать, да, потому что если это касается мужчин, например, которым нужно обеспечивать свои семьи, но искать свое и не останавливаться на достигнутом, не бояться, потому что, я вам честно скажу, я вот как человек, который проводит собеседование, через меня иногда очень много людей проходит, я потом этих людей не вспоминаю, я не думаю, я не оцениваю вообще, как они вели себя на собеседовании, что и как. А люди, вот я понимаю, они приходят с каким-то таким вот ожиданием, и они думают, что их там будут как-то оценивать, что вдруг они что-то не то скажут, а вдруг они покажутся какими-то неумными или неопытными, или еще. Это вообще безразлично. То есть мы чисто технические исполнители.
Значит, не бояться и быть честным. И, наверное, этот совет можно дать не только людям, которые ищут работу, но и те, которые ищут Бога. Не бояться на пути к Богу и быть честным с Ним. Вы согласны?
Да, и с самим собой тоже.
Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, мы прощаемся с вами до следующего четверга. В нашем эфире сегодня была Мошенникова Дина Владимировна, которую мы на протяжении всего эфира называли именем по крещению, Анастасия. Спасибо вам, что вы были сегодня. За режиссерским пультом трудилась Марина Давыдова. Всего доброго, до свидания.